Шла вторая половина января. Несмотря на мороз, юношеская заводская команда проводила очередную тренировку. Настроение у ребят и тренера было отличным в только что закончившемся турнире по русскому хоккею. Среди городских команд они уверенно заняли второе место, уступив лишь команде ДЮСШ, и сейчас готовились к очередным соревнованиям уже по хоккею с шайбой. На льду еще шла разминка, когда к Серегину, который стоял у борта и что-то кричал ребятам, подошли двое мужчин. Один из них не сильно хлопнул по плечу увлекшегося тренера. Тот повернулся и расплылся в улыбке.
«О, кого я вижу! Костя, Основин! Какими судьбами в наши края? Володя, и ты здесь? Рад вас, ребята, видеть!» — обрадовался он.
Они поздоровались, крепко пожав руки и глядя на тренирующихся ребят, продолжили разговор.
«Слышал про вашу первую игру», —
сочувственно сказал Серегин главному тренеру хоккейной команды «Динамо».
«Что же вы так несерьезно? Проиграли 15-1 одноклубникам в Свердловске. Это надо суметь».
Насупившийся Основин буркнул что-то в ответ и продолжил разглядывать парней, носящихся по льду. Второй мужчина, которого Серегин назвал Володей, как бы извиняясь, сказал.
«Что же делать? Класс у нас с ними разный. Ничего не смогли сделать, как ни старались». «Ну а к нам сюда каким ветром вас занесло?» —
уже с подозрением спросил Анатолий Иванович, пытаясь понять, к чему это динамовцы явились к нему. Основин смущенно кашлянул и сказал.
«Послушай, Толя, ты не серчай. Пришли глянуть на твоих ребят. Тут наши парни побывали на турнире и разве что сказки не рассказывают про вас». «Шли бы вы, мужики, отсюда», — насупился Серегин. «Понял я, чего вам надо. И так в декабре весь город обчистили, всех приличных игроков себе забрали, да еще в «Локомотив».
В это время Володя толкнул Основина в бок.
«Ты погляди, что парень делает».
Основин вместе с Серегиным взглянули на площадку. Там один из игроков ловко ударил по шайбе, и та, пролетев выше перекладины, ударилась в грубо сбитый из досок щит, стоявший за воротами.
«У вас что, все так могут?» — спросил Основин у Серегина.
Тот, не поняв вопроса, молча смотрел на динамовского тренера. Грустно усмехнувшись, Основин пояснил.
«У нас только Костя Семенов может шайбу поднять в воздух».
Серегин удивленно посмотрел на собеседников.
«Не знаю, как-то даже не задумывался над этим. У нас почти все так могут с шайбой работать», — сказал он.
«А у вратарей твоих откуда щитки такие классные?» — вновь пристал к нему Основин.
«Сами делали», — спокойно ответил Серегин.
Оба пришедших тренера посмотрели друг на друга, и Основин, наконец, приступил к делу.
«Короче, Толя, наше руководство вышло на заводское начальство и партийную организацию. От них получено добро на перевод к нам двоих игроков – Фомина и Третьякова. Парни будут защищать честь области в чемпионате Союза».
«Мужики!» – вздохнул Серегин. «Вы меня без ножа режете! Лучших игроков забираете!»
Основин ухмыльнулся. «Это ты так считаешь. А парни до потолка будут прыгать, что во взрослую команду попали».
Серегин от души выругался матом, не забыв упомянуть при этом всех начальников. Потом уныло сказал.
«Понятно. Как вас увидел, сразу понял, что ни с чем хорошим не придете. Что же, с начальством не поспоришь. Забирайте парней, хоть научат вас, как играть надо».
«Но-но, ты говори, да не заговаривайся. Играть они нас научат, как же?» — пробурчал Основин. «Я еще погляжу на них на тренировках. Может, они у нас и не приживутся. Все же с взрослыми парнями дело будут иметь».
Серегин усмехнулся.
«Погляди, погляди. Поймешь, как тренировать хоккеистов надо».
Он оставил разминку и подозвал Третьякова и Фомина к себе. Оба динамовских тренера с любопытством смотрели на молодых игроков. Высоченный вратарь в самодельной проволочной маске сразу приковал их внимание.
«Ну, Серегин», — с оттенком восхищения сказал Основин, глядя на маску. «Голь на выдумке хитра. Ты что ли придумал? У нас вратарь вышел из строя. В последней игре шайба в лицо попала. Так теперь из-за этого месяц не сможет играть. Из-за чего у вас и побираемся».
«Нет», — сказал Серегин, — «это не я придумал. Есть у нас генератор идей».
И показал на Фомина.
«Понятно», — сказал Основин. «Щит за воротами тоже твоя идея?» — неожиданно спросил он у Вовки.
«Моя», —
ответил тот односложно и вопросительно глянул на Серегина. Анатолий Иванович вспылил.
«Ну что уставился? Вот пришли тут, черт бы их побрал, покупатели, вашу мать. Забирают вас ребята в «Динамо». Играть у них, видите ли, некому».
«Простите», — вежливо обратился Фомин к незнакомцам. «Я так понимаю, что достигнута договоренность о переводе в общество «Динамо» с нашим заводским начальством. Может, расскажете, на каких условиях это будет происходить? Насколько я в курсе, весной мы с Третьяковым должны были уже тренироваться во втором составе нашей футбольной команды».
«Однако, парень, ты наглец», — с усмешкой сказал Основин. «Я считал, вы прыгать будете от восторга. А тут куча вопросов, что да как».
«Конечно», — сказал Фомин. «Мы оба работаем на заводе, получаем зарплату, тренируемся в заводской команде. А как дела будут обстоять у вас, я понятия не имею. Вот и интересуюсь». Тренер смотрел на него, открыв рот.
«Парень, ты в своем уме?» — воскликнул он. «Да любой на твоем месте сейчас бы от радости прыгал. Тебя берут в динамовскую команду, будешь за область играть. А ты про зарплату тут разговор заводишь. Не волнуйся, все уже решено, без сопливых. На время соревнований будут талоны на дополнительное питание, как у всех. И стипендия будет не меньше, чем твоя зарплата кладовщика. А ваш Саныч до тебя совсем сам справлялся. Не переломится, поработает один до весны. Но пока губу особо не раскатывай, я еще посмотрю на вас обоих на тренировках. Не придетесь ко двору, будем искать других игроков. Все понятно?»
«Понятно», — хором сказали парни, поглядев друг на друга. Вовка тяжело вздохнул и спросил: «И что нам дальше делать?» Основин уже спокойно начал объяснять.
«Где тренируется команда, вы знаете. Где общество «Динамо» находится, тоже. Так что завтра в 10 утра на тренировку, а потом в общество с документами, чтобы все формальности утрясти. Насколько я знаю, вам уже по 16 лет», — утверждающе спросил он.
«Да», — за себя ответил Вовка, — «неделю назад исполнилось».
Третьяков мрачно сказал: «А мне через 3 месяца уже 17 будет». «Ну и отлично. Непонятно, чему обрадовался Основин. Тогда завтра жду вас на тренировке».
Он сделал смущенный вид.
«Вот только бы неплохо, если вы пришли со своей экипировкой. У нас пока трудности с этим», — выдавил он, не глядя на Серегина.
Тот живо встрепенулся и сказал:
«Костя, я все понимаю. Первая хоккейная команда в области и все такое, но так по нахаловке обдирать своих мальчишек не позволю. Мы всю осень форму и клюшки искали. Ребята по вечерам трудились. Так, парни, чтобы ничего с собой не забирали», — жестко сказал он. «Особенно к тебе относится», — повернулся Анатолий Иванович к Третьякову. «Чтобы маска, щитки, ловушка и обе клюшки вратарские остались здесь».
«Ладно», — после недолгого раздумья вздохнул он.
«Коньки оставьте себе. Да и доспехи можешь забрать», — сообщил он вратарю. «Все равно у нас таких здоровых, как ты, больше нет».
Досадливое выражение, появившееся на миг, на лице Основина исчезло, и он бодро сказал:
«Нет так нет, поищем сами».
Он попрощался с ребятами, тренером, и еще раз напомнив про завтрашнюю тренировку, ушел вместе с товарищем.
«Анатолий Иванович», — спросил Фомин, — «а кто был второй мужчина? Он что-то молчал всю дорогу».
«Да это твой тезка, Володя Белоусов. Пока единственный игрок в команде, который шайбу забил свердловчанам», — рассеянно ответил Серегин. Он явно был расстроен от свалившейся ему на голову новости.
«Ну что, молодцы», — обратился он к двум Вовкам. «Можете быть свободными. Это мне надо думать, как теперь быть».
«Послушай, Иваныч», — тронул Вовка тренера за рукав, когда Третьяков покатил в раздевалку. «Как думаешь, Саныч в курсе?»
«Конечно», — без раздумий ответил тот. «Как будто ты его не знаешь. Он мужик неплохой. Вот только если начальство прикажет, у него возражений не будет никогда».
«Тогда я побежал», – озабоченно сообщил Вовка. «Попробую его застать, договориться о ревизии на складе». Серегин засмеялся.
«Слушай, Вовка, тебе всего 16 лет исполнилось, а ведешь себя как старик какой-то. Другой бы пацан сейчас домой несся рассказать, какое счастье выпало. А ты о ревизии думаешь. Ладно, не бери в голову. Давай, двигай. А вообще, от души тебя поздравляю. Надеюсь, не подведешь наш коллектив. Удачи тебе. Будет время, забегай. Расскажешь, как дела идут. Думаю, что в апреле все будет, как планировали».
Вовка попрощался
и покатил к выходу, у которого уже собралась толпа вокруг Третьякова. Когда Фомин подъехал туда, тоже получил свою долю восторга от товарища по команде. Быстро распрощавшись со всеми, он переоделся и, собрав огромный рюкзак свою амуницию, отправился в завода управления, где надеялся успеть встретиться с физоргом. Когда он зашел в ставший почти родным подвал, то ему пришлось несколько раз стукнуть в закрытую металлическую дверь. На осторожный вопрос физорга «Кто там?» Вовка закричал. «Да я это! Я, Юрий Александрович! Открывайте!» Дверь заскрипев открылась, за ней стоял раскрасневшийся Саныч.
«Заходи быстрей!»
— шепнул он Вовке, и когда тот шагнул внутрь, сразу щелкнул замком. Вовка шел за своим непосредственным начальником и размышлял, с кем сегодня Юрий Александрович так секретничает. В принципе, он догадывался, кто это мог быть. Последнее время к ним на базу частенько заходила молоденькая бухгалтерша Тамара Николаевна, которая вела бухучет по физкультурной деятельности. Но Фомин чуял, что здесь имеют место не только деловые отношения. И действительно, когда он прошел в следующую комнату, навстречу поднялась из-за стола Тамара Николаевна. Выглядела она не менее раскрасневшейся, чем Юрий Александрович, и сейчас судорожно пыталась застегнуть непослушную пуговицу на блузке. «Ха, на ловца и зверь бежит», — подумал Вовка, но вслух лишь вежливо поздоровался с бухгалтером, затем повернулся к физоргу и спросил его о каком-то пустяке. Через пару минут он вновь глянул в сторону смущенной девушки и обрадованно сказал. «Тамара Николаевна, вы так кстати зашли. Не ожидал, что так повезет». Та уже пришла в себя и сейчас с деловым видом слушала его предложение о внеплановой ревизии. Договорились провести это мероприятие в ближайшие дни. И тут Саныч начал поздравлять Вовку с переходом в команду «Динамо» на зимний сезон. Сам он был не очень доволен этим обстоятельством, но намекнул, что вопрос с переходом решался в таких сферах, где его мнение никого не волновало. Пока он разливался соловьем, Тамара Николаевна из-за его плеча с интересом поглядывала на Вовку. «Ну вот», — подумал тот, увидев ее заблестевшие глаза. «Все начинается снова. Как когда-то, только в этой жизни, на пару лет раньше, помню хорошо такие женские взгляды». «Нет, дорогие мои, в этот раз у вас ничего не получится», — решительно сказал он сам себе, припомнив бурные бракоразводные процессы прошлой жизни. «Юрий Александрович», — сказал он, обращаясь к физоргу, — «я пойду, не буду вас задерживать». И хотя сладкая парочка начала уверять его, что он нисколько им не мешает, Вовка, собрав кое-какие свои вещички, отправился домой.
«Что-то ты сегодня рановато приперся», — ласково приветствовал его отец. «Ничего не случилось?»
«Случилось, батя», — честно ответил сын. «С завтрашнего дня я играю в динамовской команде, в чемпионате Союза». У матери, мывшей в тазу посуду, зазвенели тарелки. «Господи, что творится?» В сердцах воскликнула она. «Неужто играть в хоккей ваш больше некому, что мальчишек в команду берут?»
«Видимо так, мама», — сказал Вовка. Зато брат, читавший на кровати учебник, вскочил и забегал по комнате.
«Ха! Ты, Вовка, даешь! Ну все, теперь пацаны меня точно зауважают по-настоящему. А ты не врешь случайно?»
«Ша! Тихо, замолчали!»
— стукнул отец ладонью по столу.
«Давай, сын, рассказывай подробно. Что, чего и как?»
После Вовкиного рассказа он покачал головой.
«Ну что же, весь расклад понятен. Набрали со всего города игроков, а команда не получилась. Буду теперь эксперименты проводить», — сказал он осуждающе. «А ты, мать, не волнуйся. На нашего молодца погляди. Это он рядом со мной хлипким кажется, а так для 16 лет вполне крепкий парень. Думаю, что со взрослыми он в команде вполне играть сможет».
Мишка между тем разочарованно спросил. «Вовка, так что, мне канадок не будет, раз ты с работы уходишь?»
Тот вместо ответа начал развязывать свой мешок с амуницией, поглядывая в сторону брата. Долго копался в нем и, наконец, за шнурки вытащил коньки с ботинками. Мишка взвизгнул, выхватил из Вовкиных рук и немедленно уселся натягивать их на ноги. Ботинки и переточенные под канатки коньки были далеко не новые и видавшие виды, но Мишка светился от счастья.
«Это мне насовсем?»
– дрожащим голосом спросил он. Вовка улыбнулся. «Нет, только на эту зиму. Откатаешься, и я их сдам обратно». «Да не переживай, они все равно тебе на следующий год будут малы», – успокоил он напрягшегося брата. Мишка продолжал разглядывать свое приобретение, а Вовка достал еще один сверток и подал отцу. «Батя, а это тебе. У тебя ведь тоже скоро соревнования. Вот я для тебя нашел по случаю вещички». Отец, нахмурившись, начал разворачивать газету и обнаружил в свертке новое борцовское трико и борцовки.
«Ну ты, Вовка, и жук», — сказал он огорченно. «Откуда в тебе такая черта появилась? Что-то достать, выменять? Не было у Фоминых такого никогда».
«Да ладно тебе, батя», — успокаивающе сказал сын. «У нас для всей команды форма приготовлена. Не только тебе, так что не переживай. Белой вороной не будешь».
«Вот это другое дело!» – воскликнул повеселевший Павел Александрович. «Теперь вижу, что ты за общее дело болеешь. Не только за своих».
После чего он решил, что ему тоже необходимо примерить новое трико, и скрылся за занавеской. Немного погодя, оттуда раздалось довольное ворчание. Через некоторое время он вновь вышел в комнату и уселся за стол.
«Да», –
задумчиво сказал он, глядя на Вовку, который уже собирался в вечернюю школу.
«Ну и каша заварилась. Если бы кто год назад сказал, что ты будешь в чемпионате Советского Союза играть, я бы тому точно в лоб дал. Ты хоть понимаешь, какая это ответственность? Смотри, если не будешь справляться, лучше сам уйди. Как мне людям в глаза смотреть, если вы проигрывать будете? А ведь ваша команда не шибко хорошо играет. Я совсем недавно прочитал, что они свердловчанам 15-1 продули. Так что, если так будете и дальше играть, домой лучше не приходи. Пришибу».
«Паша, ты что несешь?» – ахнула мать. «Разве можно сыну такое ляпнуть? Как будто он один за всю команду отвечает».
Павел Александрович слегка сдулся, понимая, что сказал лишнего, но тем не менее спросил у жены.
«Люда, ты вот скажи, я хоть раз соревнование проиграл?»
Та махнула рукой. «Ой, опять ты, Паша, за старое. Ну не проиграл, так что? Ты на себя-то посмотри. Я когда за тебя ходила болеть, мне твоих соперников всегда жалко было. И чего ты всегда мелких таких выбираешь?»
Отец раздраженно сказал.
«Ничего они не мелкие. Нормальные мужики. Я их не выбираю. К тому же я не виноват, что здоровее меня в городе никого нет. А победы не так легко доставались, как ты считаешь». «Ладно, Вовка, не переживай», – ободряюще сказал он старшему сыну. «Это я так, для страстки выдал, чтоб не расслаблялся. Раз взялся за гуш, не говори, что не дюж. Послушай», – добавил он немного погодя, – «я смотрю, ты мясом начал обрастать. Плечи вон какие появляются. Может, ты по моим стопам пойдешь, борьбой займешься. Классика – это вещь, не то что мечи гонять да шайбу».
«Нет, батя», – улыбнулся Вовка, – «классической борьбой точно заниматься не буду. А вот если бы время было, боксом бы занялся с удовольствием. Только вот нет для этого времени совсем». На следующее утро Вовка отправился к динамовскому стадиону, расположенному в одном из районов Куйбышева. Когда он подошел к хоккейной коробке, расположенной рядом с катком, залитым на месте футбольного поля, там уже готовились к тренировке несколько игроков. Фомин вежливо поздоровался с ними и представился. В ответ послышалось несколько приветственных возгласов. Он заметил несколько удивленно-любопытных взглядов. Раздевалки у хоккеистов не было, и они переодевались в открытой всем ветрам фанерной будке. Места там было впритык, хватало только, чтобы не задевать друг друга задницами. Не особо рослому Фомину внимания уделялось мало, зато появившийся Вовка Третьяков вызвал почти фурор. Особенно восторгались все его габаритами. Когда же оба Вовки приступили к переодеванию, вокруг воцарилось озадаченное молчание. Столпившись вокруг них, хоккеисты во все глаза рассматривали никогда до этого не виданные доспехи. «Эй, молодежь!» – обратился к новичкам один из стоявших. «Где это вы такие штуки раздобыли? И на какой хрен они вам нужны?» «Где раздобыли, там уже нет», – уклончиво сообщил Фомин. «А для чего нужны? Узнаете, когда будем играть». Когда на горизонте появился тренер, почти вся команда была готова к тренировке. Основин, чем-то капитально озабоченный, сразу приступил к разминке. Разминка продолжалась недолго. По ее окончанию тренер построил команду и, оглядев своих воспитанников, заметил недовольное выражение на лице Фомина.
«Чем недоволен, Володя?» – спросил он. «Какие проблемы?»
«Да нет, все нормально, Константин Андреевич», – миролюбиво ответил тот. Основин повысил голос.
«Давай говори. Я же вижу, ты чем-то недоволен. Может, разминка не устраивает?»
Фомин вздохнул и сказал. «Да всем недоволен. Разминка, ладно, так себе. А вон от этих парней перегаром несет. Вратарь уже 3 беломорины до начала тренировки засмолил. Мы куда попали? Это что, команда? Неудивительно, что чемпионат начали с проигрыша». Игроки зашумели, а вратарь, криво улыбнувшись, подкатил к Вовке и, нависая над ним, сказал.
«Пацан, ты вообще кто? Тебе слова здесь никто не давал. Ты что, мой папа, чтобы про курева разговор заводить?»
Два подгулявших игрока не вступали в пререкания, но периодически бросали на Вовку злобные взгляды. Тот не стушевался и спокойно стоял, игнорируя грубые выкрики в ожидании ответа тренера. Основин уже пришел без настроения, а тут еще молодой пацан вздумал указывать ему на огрехи в работе, и он окончательно взбеленился. В хоккейной коробке раздались его громкие маты и крики, досталось на орехи всем. И выпивохам, и курильщикам, а заодно и Вовке, которому было сказано:
«Сначала авторитет заработай, а пока ты никто и звать тебя никак».
Только минут через 10 взбудораженные неожиданной перепалкой игроки были разбиты на две команды и начали игру. Вовку, ехидно улыбнувшийся Основин, поставил центральным нападающим, а двух игроков, от которых действительно прилично несло перегаром, тоже определил в его пятерку. Игра началась нервно, разозлившиеся хоккеисты решили устроить веселую жизнь малолетнему наглецу. Но Фомин, не обращая особого внимания на эти неприятности, действовал спокойно и уверенно, и уже через пару минут сделал сольный проход и забил шайбу в левый верхний угол ворот. Игра была остановлена, взрослые мужики удивленно переглядывались, а Основин молча поднял большой палец вверх. Через полчаса он остановил игру и сказал:
«Ну что, ветераны, мать вашу, как вас сынок сделал? Смотреть стыдно, ни хрена за ним не успеваете, скорости не хватает. А ты, Фомин, молодец, особенно последнюю шайбу. Ловко забил, вратарь даже среагировать не успел. Меньше курить надо», – буркнул Вовка.
Основин, довольный новым пополнением, сделал вид, что ничего не услышал, а когда вратарь начал вновь возмущаться нахальным салагой, сказал:
«Мужики, про это уже 100 раз сказано. Не курить во время игр и сборов. Короче, мне надоело. Увижу еще кого с папиросой, из команды вылетаете со всеми вытекающими последствиями. И до конца чемпионата, чтобы про вино все забыли».
«Да уж», — подумал Фомин, — «вот чем любительский спорт всегда будет отличаться от профессионального. Был бы контракт в несколько лимонов баксов, посмотрел бы я, как игроки режим нарушали. Штрафец прилично прилетел, сразу бы вся выпивка из головы вылетела. А тут уговоры, то да сё. А я-то чего, интересно, сегодня сам раздухарился. Мне ведь в этой команде недолго играть». Но в глубине души он прекрасно знал ответ на вопрос к самому себе. Тренер, отдавший спорту большую часть жизни, не мог остаться равнодушным к команде, в которой он будет играть, пусть даже это всего лишь короткий эпизод в его новой жизни. Основин же продолжал свой монолог.
«Короче, парни, как вы знаете, через 2 дня мы играем на своем поле с челябинским Дзержинцем. Команда, насколько я знаю, сильная, сыгранная. У нас же пока в этом плане конь не валялся. За оставшиеся 2 дня мы, конечно, все не сделаем, но сегодня займемся составлением вариантов троек нападения. Надо прикинуть, как лучше использовать потенциал нашего юного дарования».
Он на мгновение замолчал, и Фомин тут же влез снова. «Константин Андреевич, мне кажется, что лучше было бы сразу наигрывать вариант стабильных пятерок». Среди игроков вновь послышались возмущенные возгласы. Тренер криво усмехнулся и глянул на возвышающегося среди игроков Вовку Третьякова.
«Слушай, твой приятель у вас тоже командовал? Или так не наглел?» – спросил он у вратаря.
Третьяков сумрачно посмотрел на тренера и, сплюнув на лед, сказал:
«Вы бы, Константин Андреевич, послушали, что вам Фомин говорит. Он зря языком не треплет. Наш тренер всю дорогу с ним советуется, а команда ваша хреново играет. Даже мы бы, наверное, у нее выиграли».
На слова нового вратаря команда отреагировала еще большим шумом. Основин несколько секунд беззвучно открывал рот, глядя на наглую молодежь.
«Костя,
«Да что ты с ними вообще разговариваешь?» — крикнул один из игроков. «Гони ты их отсюда, нах! Набрал детей, они тут права качать начали!»
Однако тренер молчал понемногу багровее. Вовка даже слегка испугался, не хватит ли того удар. Но постепенно багровый цвет лица у Основина исчез, он выдохнул и предложил всем продолжить тренировку, а Фомина подозвал к себе.
«Значит, считаешь себя умнее всех, не так ли? Ну давай, выкладывай, чего ты там напридумывал?»
Фомин, спокойно глядя в глаза тренеру, сказал. «Умнее всех себя не считаю. А вот насчет тренировочного процесса мнение свое имею. Вы же сами видели нашу тренировку вчера».
«Постой, постой», —
прервал его Основин.
«Ты хочешь сказать, что все, что я вчера видел, придумал ты?»
«Ну, конечно, не все», — пожал плечами Вовка. «Но Анатолий Иванович талантливый тренер. Он сразу видит, будет толк от моих идей или нет. Мы с ним хорошо сработались».
«Понятно», — протянул Основин. «А я, значит, бестолочь, раз не хочу выслушать такого великого специалиста, как ты».
Вовка придвинулся ближе к тренеру и, пристально глядя на него, сообщил. «Послушай, Андреевич, я ведь к вам в команду не набивался. Ты сам нас приметил и сделал все, чтобы забрать к себе. Но раз уж я здесь, то просто проигрывать игру за игрой не собираюсь. Я тебе прямо скажу. Будешь прислушиваться к моим советам, может быть, и вылезем в середину турнирной таблицы, а может и выше. Хотя, конечно, взрослых мужиков научить играть по-новому так быстро, как пацанов, не получится».
Возмущенный этими словами, Основин усмехнулся и хотел послать надоедливого, строптивого парня подальше. Но когда глянул в глаза собеседника, посылки так и остались у него на языке. В этот момент ему показалось, что на него смотрит его командир батальона, отдающий боевой приказ. По спине у разозлившегося тренера пробежали мурашки. «А парень-то непрост, ох, непрост. Взгляд, как у снайпера, а говорит так, как будто жизнь прожил», — подумал он. «И как только с ним Серегин справлялся? Да и идей у него полно. Одна маска вратаря чего стоит?»
«Ладно», — сказал он. «Давай, выкладывай все, что хотел».
«Хорошо», — кивнул головой Фомин. «Только этот разговор не на 5 минут и не на тренировке. Может, сегодня попозже встретимся?» Они быстро обговорили время и место встречи, после чего Фомин присоединился к игре, а тренер стоял у борта и глядел, как его новый игрок без труда разбирается с защитниками, отлетавшими в стороны от самодельных доспехов, и загоняет одну за другой шайбы в ворота. «Ну и дела. Скажи, кому засмеют, как меня пацан построил?» — в который раз подумал он. «А построил и ладно», — мелькнула холодная рассудочная мысль. «Вдруг его советы будут так же хороши, как игра. Это совсем неплохо. Все равно окружающие будут считать, что это моя заслуга. Зря я его пригласил прийти в общество, пожалуй. Лучше домой к себе позвать. Ай, ладно, тренировка закончится и скажу. Вот же черт. Неужели пацан вчерашний что-то толковое сможет посоветовать?»